Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это прямой эфир на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России, в студии Мария Меркулова. Здравствуйте. 2 триллиона рублей – такую сумму потеряет российский бюджет при текущих ценах на нефть. К такому выводу пришел министр финансов страны Антон Силуанов. Значительная часть этих денег должна была пойти в Фонд национального благосостояния. По словам министра, страну ждет дефицит бюджета в 0,9% вместо профицита в 0,8%. Тем не менее, все обязательства бюджета будут исполнены. И на это есть средства. И Силуанов добавил, что на российскую экономику в большей степени влияет коронавирус, чем цены на нефть. И с нами на связи сейчас экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав Иосифович, до этого Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, делал тоже свой прогноз. У него выходило 3 триллиона. Недополученных денег в бюджет, да? А сейчас Силуанов говорит о 2 триллионах. То есть разбежка в целый, извините, триллион, а это как бы треть общей суммы.
Ну, все это, конечно, зависит именно от экспертных оценок. Мы сейчас находимся в периоде очень волатильных цен на нефть, как мы это наблюдаем. При этом эти цены еще не нашли своего фундаментального значения, поэтому стоит, конечно, посмотреть, что будет в ближайшие месяцы происходить. На мой взгляд, в продлении сделки ОПЕК+, очень заинтересованы наши коллеги по странам ОПЕК, и здесь будет в итоге вестись переговоры по приемлемой позиции, потому что то, что мы видим, проводит политику, какая Саудовская Аравия, это на самом деле полная финансовая катастрофа для именно Саудовской Аравии, поэтому они будут вынуждены вернуться за стол переговоров. Другой вопрос, как мы будем на это реагировать и что мы будем видеть. Дело в том, что наш экспорт, да, он на 62,1% зависит, конечно, от топливно-энергетической группы товаров. Но если мы смотрим на топливно-энергетическую группу товаров, то там доля нефти, то есть в экспорте, она составляет менее 50%. Это факт, то есть это статистические данные. У нас есть микс, условно говоря, нефть, нефтепродукты, природный газ. Если мы смотрим по доходам бюджета, то здесь речь идет о том, что если мы посмотрим на цифры, то это получается по доходам тоже менее половины, если брать только нефть, потому что речь идет о том, что есть природный газ, есть металлы, цветные, черные и так далее. То есть в данном случае, если говорить уже о конкретных цифрах по бюджету, дефициту бюджета, ну, я считаю, что дефицита бюджета не будет. Дело в том, что мы пришли в 2020 год с профицитом бюджета 2,1 триллиона рублей. Это больше, да, чуть-чуть на 100 миллиардов, чем оценка Силуанова потерь, да?
Ну да, потому что не потратили на то, на что надо
не
было потратить.
Нет, это профицит. Это профицит, это как раз...
Неисполненный бюджет, это профицит. Все, поняла.
И из неисполненных у нас 1,1 триллиона рублей в конце года, да, вот это образовывались. А это чисто профицит, и как сам же Минфин говорил, что действительно вот этот профицит и то, что мы зарабатываем, в значительной мере попадает в фонд национальным гостями, который достиг 151,1 миллиарда долларов, благодаря которому мы можем переждать низкие цены в районе 25 долларов за баррель в течение 80 лет. Я считаю, что дефицита не будет. На мой взгляд, это просто это называется стресс-сценарий. Да? То есть это правильно Антон Силуанов говорит, это надо понять, что это стресс-сценарий, это сценарий, когда... Что такое стресс-сценарий? Это самый наихудший вариант развития событий, который, вот как правильно заметил наш министр финансов, связан как и с падением цены на нефть, которая как бы очень волатильна, так и эффектом коронавируса, который до сих пор он развивается в мире, да, и он очень сильно, конечно, замедляет экономические процессы, и этот эффект и последствия, безусловно, будут как бы еще сказываться, да, на всех, причем на всех экономических, на всех экономиках, да, поэтому...
Да, и тут трудно вообще разделять эффект коронавируса и эффект от падения цен на нефть. Все это дела взаимосвязаны в той или иной мере, но взаимосвязаны.
Да. Поэтому, получается, здесь же и есть те, которые глобальные проблемы, которые тоже есть, там, потепление климата, они действительно есть, и ряд других. То есть вот такие вызовы, да, их очень много стало. Они пошли кучно, да, перед человечеством. В данной ситуации, если мы сравниваем нашу экономическую систему, она выглядит наиболее устойчивой.
Владислав Иосифович, про систему, я согласна. Классно, я здесь не особо, честно, вот лично я, как гражданин России, да, не так уж и сильно переживаю. Вот, кстати, еще замминистра финансов России говорит о том, что объем резервных активов ФНБ к концу 2020 года будет выше 7% ВВП, даже с учетом планируемого использования средств фонда на финансирование дефицита бюджета в объеме 600 миллиардов рублей. Но... Я к чему это все? К тому, что одно дело, что да, государство исполнит свои обязательства по бюджету, свои социальные обязательства, для этого будут задействованы резервы ФНБ. Хорошо. А вопрос с россиянами, потому что это не означает, что россиянам будут выделены какие-то средства на то, чтобы покрыть то, что все подорожает.
Ну, если говорить о том, как мы, как на уровне обычного человека, на это все смотрим.
Да, наши с вами кошельки.
Ситуация такова, что есть еще один огромный вызов, он технологический. Он заключается в том, что и коронавирус это как раз и демонстрирует, что больше такой расцвет, да, дистанционной работы, цифровых технологий. То есть это, мы же должны понимать, да, вот мы, как все, да, что мы должны быть готовы еще к новым, к вызовам, к сожалению, да, то есть мы переживем коронавирус, мы понимаем, как мы можем пройти период низких цен на нефть. Но мы должны понимать, что могут прилететь еще новые черные лебеди, да, которые именно свойство черных лебедей, что мы, собственно, и не знаем, что это такие за события, мы не можем их предсказать. То есть это и есть, собственно, то, что невозможно предсказать. Но мы должны быть готовы. И поэтому вот иногда критиковали...
Да, вот коронавирусную пандемию как-то в ноябре 2019 года и в декабре
конечно,
никто не прогнозировал.
Конечно, вот, были критики, которые говорили, что политика там, да, экономическая, финансовая наша слишком консервативная, сдержанная. Но на самом деле, и вот мы видим, что, так сказать, те подушки безопасности, резервы, они позволяют нам более плавно пройти период, конечно, такой турбулентности, на мой взгляд, которая, ну, будет заключаться в том, что раз пошло так кучно, то мы можем ожидать еще какие-то черных лебедей. И, безусловно, нам нужно вот всем понимать, да, что, конечно, придется нам меняться, да, то есть и плюс еще вот это технологические изменения заставляют всех подумать о том, что нужно искать вторую профессию, переобучаться, дополнительно обучаться, потому что все это еще и связано с технологиями, то есть тоже снижение потребности в нефти, да, в мире, оно связано с тем, что более эффективные технологии позволяют получать энергию из других источников, меньше потребляется нефтепродуктов и так далее. Поэтому, если мы говорим
то держимся крепче за эти кошельки, за свои, да, я так понимаю, Владислав Иосифович, мало ли что еще может случиться.
Ну, я думаю, да, потому что вы помните, как мы все помним, что мы, в принципе, вот сталкивались с тем, что было много как бы критики по поводу и правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и так далее. Но теперь все в сравнении. Если мы посмотрим, да, действительно, страна прошла очень неплохо, да, и выдержала санкции, и снижение цен на нефть в два раза. Мы в итоге вышли на позитивные показатели, да, на низкую инфляцию, начали даже реальные располагаемые доходы расти в четвертом квартале 2019 года. Ну и сейчас новые черные лебеди, да, то есть и к ним относятся двукратный, да, то есть уже четырехкратное получается снижение цен на нефть, это коронавирус, это проблемы глобального потепления климата, это технологическая трансформация, которая затрагивает все абсолютно отрасли, и когда миллионы людей, да, в любой стране мира будут вынуждены и должны думать о том, как им искать новую профессию, переобучаться. Это государство это видит, да, и в нашей стране тоже. Но здесь во многом и ответственность самого человека понимать, что рынок труда очень сильно меняется.
Это да. Ну вот сейчас цены на нефть подросли, причем прилично довольно-таки, и на фоне, в частности, заявления Дональда Трампа, что США закупят 90 миллионов баррелей нефти в государственный стратегический резерв, причем по очень хорошей цене. Ну да, по очень хорошей цене, это действительно так. А какие-то еще, можно ли ожидать каких-то еще вот таких, скажем, косвенных мер поддержки? нефти?
Ну, я могу сказать, что да, действительно, здесь очень простая вещь, это и показывают наши коллеги в СМИ Соединенных Штатов. Есть очень прямая корреляция. Если баррель нефти падает, мы увидели, как обвалились рекордным образом S&P 500, Dow Jones и NASDAQ. Поэтому до ноября Дональд Трамп, для него это вопрос, либо он вытягивает эти индексы на абсолютный исторический максимум, то, что делали демократы при Бараке Обаме, и то, что они требуют от него, и республиканцы, и критики Трампа. А для этого нужно, конечно, более высокая цена на нефть. Поэтому, объявляя о том, что он скупает нефть якобы потому, что она дешевая, на самом деле он пытается тем самым поднять цену на нефть через спрос. То есть это вот, то есть на самом деле Трамп до ноября будет больше заинтересован, чем кто-либо в дорогой нефти. Это абсолютный факт, это потому что вот мы увидели, цена на нефть упала, просто обрушился фондовый рынок, потери составили, если мы посмотрим на глобальный уровень, это с потери 18 триллионов долларов, из них потери только на американском рынке 11 триллионов долларов. То есть, соответственно, это потери, которые коснулись каждого практически американца, потому что они вкладывают в значительной мере не в банки, банки дают практически нулевой процент по долларовым депозитам Соединенных Штатов, поэтому они вкладывают в акции корпораций. И получается, из каждого американца, да, из их кошелька вынули деньги, и это в итоге изъяли превратилось в эту сумму в 11 триллионов долларов. Да? То есть этих денег нет теперь уже американцев. Поэтому Трампу нужно что-то предъявить перед ноябрем. И, безусловно, Трамп будет главный лоббист более высоких цен на нефть до ноября. И мы увидим, и именно этим объясняется мой сразу же первая реакция, я это продолжаю говорить, что цены на нефть на таком низком уровне не задержатся. Ага. Конечно, технологии давят на них, но до ноября Трамп будет это вот тот, кто лоббист, который будет действительно вливать огромные суммы средств, печатать доллары, скупать нефть, предлагать другим скупать нефть, лишь бы она выросла опять до 60 долларов за баррель.
Да, Владислав Иосифович, меньше минуты у нас остается, но все-таки еще один вопрос. Внутренние какие-то резервы, механизмы, помимо вливаний денег из ФНБ в российскую экономику, есть другие для того, чтобы компенсировать, заменить вот эти вот выпадающие доходы?
Ну, получается, опять-таки, реализация национальных проектов, мы не будем о них как-то, наверное, все забывать, то есть и будем их реализовывать, то есть здесь у нас будет направлено на дальнейшее поступательное развитие экономики. Я не думаю, что речь идет пока о каком-то очень серьезном перестройке наших планов, потому что, на мой взгляд, безусловно, цены на нефть вырастут, и мы понимаем, что цены на нефть манипулируемы. Мы не раз говорили, раз они торгуются фьючерсами на нефть, то есть не живая нефть, торгуется, а бумажная нефть, и это в итоге складывается на реальные цены на нефть. Но ситуация такова, что Трамп либо поднимает цены на нефть, либо он проигрывает с треском выборы в ноябре, а он этого не может допустить, поэтому, так что Трамп будет делать все и будет вливать деньги на нефтяной рынок, создавая спрос. Да. А это означает, что мы увидим опять движение цен на нефть к 60 долларам за баррель до ноября, это точно.
Да, ну и если заодно и другие игроки подключаться, будет тоже хорошо. Спасибо вам, Владислав Иосифович. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, был с нами на связи.